подготовку из трудов Рабаша, первая часть, первый том, 335-я страница, статья «Лишма и Лолишма». Только один совет есть у нас — пытаться достичь величия Творца. То есть, все, что мы делаем в Торе и заповедях, мы хотим, чтобы наша награда была в ощущении величия Творца. И все молитвы, которые мы молимся, должны быть для воздвижения шхины из праха. Поскольку Творец скрыт от нас, вследствие сокращения, которое было, и мы не можем оценить важность и величие Его. Поэтому мы молимся Творцу, чтобы устранил от нас это скрытие, и чтобы дал нам Тору, и как мы говорим в молитве 18, начало года, «И дай величие народу Твоему». Что значит, чтобы дал величие Творца народу Твоего, чтобы они почувствовали величие Царя. И поэтому человек должен пытаться не забывать цели во время изучения Торы, чтобы это всегда было перед его глазами, что он хочет получить от учебы, чтобы учеба повлияла на него величием и важностью Творца. И поэтому во время выполнения заповедей тоже не забывать о намерении, что благодаря тому, что он выполняет заповеди, благодаря этому Творец устраняет от него скрытие, которое существует на духовное, и он получит ощущение величия Творца. Наука Каббала — это наука. С одной стороны, она говорит о том, что происходит в желании получать. А мы все желание получать, желание насладиться. И поэтому то, о чем она говорит, мы чувствуем. Мы не просто так слышим, понимаем. Но она говорит о чувствах, о том, что происходит с нами. И поэтому это очень особая наука по сравнению с остальными науками. С одной стороны. С другой стороны, это очень простая наука, поскольку если она говорит об ощущениях человека, то что может быть еще ближе нам? То, что мы ощущаем, а с другой стороны, она очень далека от меня, поскольку то, что я не чувствую, я не понимаю. И тогда я смотрю на то, о чем говорится в книгах, как кот или обезьяна, которая смотрит на это, которые не знают, о чем говорится. То есть, для тех людей, которые ощущают то, что написано, это становится тотчас понятным через чувства. Разум тотчас понимает, что происходит. А у тех людей, которые не чувствуют, они совершенно не понимают. Поэтому наука в той области, в которой мы чувствуем, говорит о нас, а в той области, в которой мы не чувствуем, не говорит. Но есть в ней чудесное средство, когда с помощью тех вещей, с помощью той части реальности, которую мы не чувствуем, если мы желаем почувствовать, стремимся к этому, эта наука может подготовить, привести нас к этому, привести нас к ощущению, и тогда, когда мы начнем чувствовать, мы начнем понимать. Все это проходит через ощущение. человек, который решает, что ему необходимо изменить себя, необходимо начать чувствовать общую реальность. Он находится в состоянии изменения, поскольку это решение требует от него изменить также важность вещей. Но то, что чувствует, сделать меньшим по важности, а то, что не чувствует, большим. Как и здесь, в нашем мире. Если мы обращаем внимание на какие-то явления по сравнению с другими явлениями, они для нас становятся более ощущаемыми, более важными, более близкими нам, и тогда мы затем начинаем также и понимать их больше. Так это происходит в науке Каббала, поскольку закон остается тем же законом. Это закон важности, важности вещей. Если я могу увеличить важность какого-то явления, хотя я не чувствую его, на протяжении времени я начинаю его чувствовать, понимать в соответствии этому, и начинаю быть специалистом в этом явлении. И это то же самое в профессиях в нашем мире. Когда мы изучаем что-то, то, чего мы раньше не знали, получаем ощущение какое-то этого, выстраиваем в себе модели этих вещей. И так, вследствие этого, мы выстраиваем науку. Мы изучаем также из восприятия реальности, что нет реальности вне нас. Но вследствие того, что мы развиваем наши чувства, начинаем вследствие этого в этих чувствах ощущать явления простого света, находящегося в реальности. И эти явления мы исследуем, сравниваем между ними. И вследствие этого приходит нам так, как ощущение, так же и понимание, где мы находимся. Поэтому, если мы в конечном счете желаем расширить наше восприятие, поле нашего восприятия, нам необходимо поднять важность тех явлений, которые мы пока еще не чувствуем. И как же я могу находиться по отношению к этим явлениям в ощущениях, в воодушевлении от них? Я же их не чувствую. Как же я могу думать все время о них? Говорят, что есть еще скрытая реальность, которую я не ощущаю. Не вижу, не знаю. Если нет у меня ощущения этого, я не знаю, как направлять себя. Если у меня нет никакой связи, даже начала чего-то, впечатления, решимо от этого, как я могу направить себя, сконцентрировать мысль свою, желание, к чему? Я нахожусь как бы в пространстве, не знаю, в каком направлении двигаться. И здесь у нас приходит на помощь понятие группа, в которой мы можем выстроить такое явление, явление отдачи, которому мы должны все время направлять наше внимание. И мы можем тем самым поддерживать, укреплять друг друга. Поддерживать, пробуждать друг друга, хотя у нас нет, по сути, никакой связи, желания, стремления к этому явлению. Ничего. Но если мы искусственно начинаем выстраивать в себе такое состояние, модель отношений, якобы отдачи, мы пытаемся передать друг другу важность этого явления, свойства отдачи, тогда вследствие того, что мы приходим, исходим от предыдущей связи между собой в системе Адама Ришон, есть у нас возможность повлиять друг на друга, и в особенности окружение, то есть публика может повлиять на человека, общество, и тогда этот человек индивидуальность может впечатлиться от того, что не находится в нем, и то, с чем нет у него никакой связи и нет важности этого. И тогда мы можем в соответствии с рекомендацией, советами каббалистов прийти к свободному выбору. Хотя у нас нет никакой связи со свойством отдачи, если мы хотим выстроить матрицу, модель, образец этого в нашем окружении и все впечатлиться от окружения, увеличить важность его, и таким образом пробудить также вследствие связи между нами тот свет, который скрыт в этой связи. И все это исходит от предыдущей системы, когда мы находились в ней, находились, имеется в виду, что и сейчас находимся, но она просто скрыта от нас, и все эти состояния находятся, нет исчезновения в духовном. И тогда, когда мы стремимся и пытаемся создать связь между собой тем, что мы пробуждаем друг друга, и хотим в этой связи между собой пробудить эту особую силу, называемую свечение, возвращающее к источнику, тогда те предыдущие скрытые состояния воздействуют на нас в соответствии с нашим отношением к ним, насколько мы придаем важность им, и тогда они светят нам, становятся нам важнее, выделяются больше по отношению к другим состояниям, и таким образом мы продвигаемся к ним, и их сила становится в нашем общем желании более явной, и мы приближаемся к тем же формам отдачи, которые скрыты в нас, пока мы не приходим к общей форме, которая называется Творец. Все скрыто внутри нас. Мы только должны раскрыть эти вещи изнутри в соответствии с нашим вниманием, важностью, влечением к этому, общей силой, насколько мы все время будем все больше и больше сконцентрированы внутри, насколько мы сможем воспламениться от этой идеи и от одного человека к общему и от окружения по отношению к одному, настолько мы сможем ускорить силу нашего развития по отношению к силе отдачи, дающего, по отношению к общему свойству отдачи, которое называется свет. И это все в наших руках. В руках общества, которое понимает, что оно должно быть все больше и больше сконцентрировано на отдаче каждого в нем, во взаимной отдаче, в примере товарища другому товарищу. И так мы все, мужчины и женщины, начинаем получать важность раскрытия свойства отдачи Творца в соответствии с мерой связи между нами по отношению к этому, к раскрытию отдачи. И если мы таким образом начинаем себя направлять, мы начинаем понимать все, что написано в Торе. Создал злое начало, создал Тору в приправу. Это специально таким образом устроено, чтобы мы получили ощущение свойства отдачи. Поскольку с самого начала нет у нас возможности почувствовать его. Мы творение. Для того, чтобы почувствовать свойства отдачи Творца, мы должны быть противоположными ему. Существующее из существующего и существующее из ничего должны соединиться вместе. Как это возможно? И с помощью нашей работы, с желанием получать, которое является существующим из ничего, мы можем приобрести намерение ради отдачи. И это называется существующим из существующего. И так, с одной стороны, быть творением, противоположным Творцу. С этой точкой, эта точка в сердце наше, той единственной точкой, которую и создал Творец, существующая из ничего, и из нее создать намерение, которое называется существующим из существующего, и быть как творением, противоположным Творцу по своей сущности, и быть подобным Творцу по своему намерению. Решение такое, когда человек принимает решение, что он должен продвигаться в таком виде, и называется Рош ха-Шана, началом года. Но есть вопросы о том, что было сказано? Да.
Мы учим, что существующее существующего это свойство Творца. А вы говорите, что это намерение. Как это связывается?
Существующее существующее это свойство Творца, отдача, Творец дающий. Мы не можем быть дающими, но отдача ради отдачи это называется, когда мы. Мы не можем быть дающими. Мы можем только получить намерение ради отдачи, нашим желанием получать. Это форма, которая может быть в нас. Творец дающий — это сила отдачи. Мы можем впечатлиться от этой силы и привести себя к уподоблению Ему. Поэтому мы называемся людьми, Адам, подобными Ему. Подобными ему во внешнем виде, в нашем внешнем выражении, когда я делаю действие, якобы, что я дающий. Внутри я животное, зверь, обезьяна, которая облачает на себя форму человека, подобного Творцу, если нет у меня этой формы, и я животное, форма животного, если я получаю эту форму уподобления Творцу, в этой мере я называюсь говорящим. И у нас отдача, имеется в виду намерение моего действия, тогда как мои действия остаются только действиями получения или неполучения. Но отдавать я не способен. Я могу дать другому в таком виде, когда я... Мы этого не понимаем. Когда я принимаю его желание и наполняю его, и тогда только я чувствую, чем я могу наполнить его. Но я наполняю его уже тем, что я чувствую, что я — это он. Поэтому так и воспринимается заповедь «возлюби ближнего как себя», что если как себя, то есть два желания, его и мое, становятся как одно в моем ощущении, я наполняю это желание, которое уже стало моим. А где же здесь намерение по отдаче, действие отдачи? В том, что я приблизил его желание, сделав его желание как мое желание. Да.
Но я не чувствую его желание, я чувствую свое отношение к нему. Ведь это я исправляю, верно?
Это то же самое. Исправлять мое отношение к нему, сказав, что он это я, или соединить желание. Это то же самое. Мы говорим только о желаниях. Нам не о чем больше говорить. Мы действуем в желании. Когда я говорю, я приподнимаюсь над своим желанием. Но я же никогда не выхожу из желания. То есть, а я присоединяю к своему желанию еще что-то, что раньше было чуждым, и действую в этом. И тогда я говорю, я работаю в ком-то другом. Это не кто-то другой. Я не могу в ком-то другом работать. Но прежде всего эти два желания соединились во мне как одно целое буквально, и я таким образом работаю. Всегда это внутри желания. Мы никогда не говорим о духовном кли, находящемся вне желания. Расчеты могут быть якобы вне желания. Но после того, как это объединено, я работаю внутри желания. Я немного по-другому сегодня говорю, да? Хорошо, привыкайте. Мы больше приблизимся к чувственному восприятию вещей. Да, муж?
Почему, когда я наполняю свое желание, не получаю наслаждения? Я ощущаю, если желание ближнего как свое, то я должен получить наслаждение. Когда я наполню желание ближнего, я должен буду ощутить наслаждение.
Поскольку при наполнении желания, когда он тебе представлялся ближним, ты работал над ним, обнаружил разбиение, исправил разбиение, присоединил это желание к себе, и ты наполняешь его, это называется, что ты наполняешь его ради отдачи. Есть в твоей части, которая была, и его части, которую ты присоединил к себе, все-таки есть различие. Это различие, это разница между Творцом и тобой. И тогда ты чувствуешь, при наполнении этого желания, которое ты сейчас присоединил к себе, ты чувствуешь себя как Творец. В таком виде, когда мы присоединяем желание ближнего к себе, мы начинаем относиться к ним как Творец. мы начинаем ощущать, что называется, отдачей, иначе бы у нас не было никакой возможности отдавать. Поэтому искусственно Творец, после того, как создал творение, разбил его на части, своей антисилой. Он привнес себя в обратном виде в него, не в форме любви, а в форме ненависти. И тогда, когда я преобразую ненависть на любовь, тогда вследствие этого я приобретаю свойства Творца. Вследствие этого я начинаю чувствовать, кто Он. И это называется раскрытие Творца в творении. Это чувственное ощущение. И необходимо пытаться все больше и больше почувствовать это. Но вы видите, насколько вещи просты. Это находится между нами и в противоположном виде, как раз ненависти. И мы должны обратить это в любовь. Да, Виктор.
Я понимаю, на чем надо сосредоточиться, на ощущении. То есть, и даже как раз не наполнение. Наполнение — это средство. А главное — почувствовать Творца. То ли это же самое?
Да. Если Творец при разбиении вынес себя между нами в таком виде, когда мы ненавидим связь между нами, Он не преобразовал себя и тем самым сделал ненависть между нами. Он привнес любовь между нами, но мы вследствие нашего желания получать чувствуем это как ненависть. И поэтому это то же самое. Работать над исправлением ненависти или работать над любовью, получением или отдачей, это в конечном счете то же самое. Да, Орен?
Можно подробнее сказать, почему свойство отдачи называется светом? А можно ли еще раз, можно ли сказать, почему отдача — это свет?
Мы так это называем. Что такое свет? Я же не знаю. Сейчас я вижу это явление. То есть, то, что воздействует на меня в этом мире, для того, чтобы получить понимание, ощущение. Это у меня называется в этом мире свет, светом разума, светом чувства. Это называется светом в общем. То есть светом называется то, что наполняет мое желание, кли. Даже в нашем мире мы говорим, это свет мой, наполняющий меня. Поэтому и в духовном мы берем это слово как пример. То, что наполняет меня. И это наполнение, которое мы называем светом, мы можем поделить это наполнение на очень много частей. Мы говорим, что все, что приходит, наполняя нас, называется светом во всевозможных формах. Может быть, в самой ничтожной форме и в самой большой, возвышенной, особой форме. Все это свет.
Да. Чем отделяется этот свет, который сходит из отдачи и других наполнений? Еще раз, чем отличается свет, который исходит от отдачи и от других наполнений?
Свет, который мы можем получить в нашем состоянии, в общем, называется этим миром. Он выстраивает келим, пробуждает келим, наполняет эти келим желания. Это в совокупности является нашей реальностью. А свет, о котором мы говорим, то наполнение, о котором мы говорим, вернее, сила, о которой мы говорим в духовном мире, она строит келим и наполняет их разумом и ощущением. И различие между тем, что существует сейчас и будет потом, как можно это передать? Я не знаю, ты хорошо спрашиваешь, но различие в том, и я не говорю о келим, который называется ощущением жизни неограниченной, вечной, но по сути своей, когда кли чувствует себя в наполнении совершенным, в совершенном наполнении. Если мы говорим по отношению к келим, по-другому невозможно выразить в техническом понимании происходящего. Мы всегда чувствуем себя наполненными только в данном случае мы чувствуем наполненными истинным светом, что и называется отдачей. Еще раз мы должны понять, что нет света. Нет света без кли, нет Творца без творения, что все это в конечном счете келим. Если мы говорим, каббалисты говорят, о высшей реальности говорится только вследствие ощущения внутри самих келим. И тогда из ощущения внутри кли мы можем сказать, что в кли есть две возможности получения. Когда мы думаем о том, как наполнить себя, или об отдаче, когда мы думаем, как наполнить то, что находится вне меня, когда и то, что кажется мне, что я наполняю себя, и то, что мне кажется, что я наполняю других, это те же действия, только есть здесь сила разбиения, которую я должен преодолеть. Специально, когда находится в моем воображении, в моей природе, во мне, ощущение того, что подъем выше этого разбиения, из этого воображения, из этого, над этим психологическим барьером, дает мне ощущение на уровне этого большого махсома, барьера, которое ощущается во мне как вечное, совершенное, неограниченное наполнение, находящееся не во мне, но и вне меня, когда я начинаю это вне меня чувствовать, что это я. Потому что человек не чувствует, что он наполняет других. Нету такого, чтобы я почувствовал другого. И я чувствую другого в себе. И таким образом я могу наполнить его. Таким образом, я могу вообще относиться к нему. Он находится в поле моих ощущений. Как мы изучаем, что в конечном счете мы приходим к миру бесконечности, и все части мира бесконечности, все его части, становится моим кли. Я становлюсь как весь мир бесконечности, вся малхут бесконечности. Это я. Но это различие между мной, моей точкой и всеми остальными душами, это отторжение преобразуется в любовь. Оно остается, но на этом мы строим любовь, и тогда сопротивление остается, и над ним образуется связь, и тогда мы придаем этому силу в 620 раз большую. И что я всего лишь делаю по сравнению с первым состоянием в третьем состоянии, то есть по сравнению с тем состоянием, которое было бесконечности до разбиения, до всех миров, и в третьем состоянии после конца исправления, я привношу в бесконечность силу Творца в обратном виде, и это существует в виде разбиения между нами, и я преодолеваю эту противоположную силу сам, выстраивая якобы свойства отдачи, и тогда получается у меня, что я проглатываю свойства Творца в себя по отношению ко всем остальным душам, и тогда это воспринимаю в себе и прихожу к свойству кетер. Да.
И чем я наполняю других, как все, что выглядит как бы снаружи. Еще раз, чем я точно наполняю других? Тем, что выглядит как снаружи от меня.
Мы изучаем восприятие реальности, что нет других, все это я. Что есть у нас внутренние келим, которые называются шореш нешама гуф, подобно нашему строению шореш нешама гуф. И есть дополнительные келим, левуш и эхаль, облачение чертог. Левуш — это то, что мы облачаем на себя, а эхаль, чертог, это все находящееся вне меня, включая вас и вообще всю Вселенную. Но это мои келим, но они отделились вследствие разбиения, и разбиением называется сила разделения, которая входит в мое ощущение и восприятие. И я чувствую, что все отделено от меня, так что я могу снять с себя свое облачение, выбросить, сжечь, что все, что находится вне меня, пускай сгорит, какая мне разница? Это сила разъединения в моем осознании таким образом работает, что все это не я. Поэтому это называется миром лжи, воображаемой реальностью. Когда я начинаю присоединять к себе все келим, эти внешние желания, якобы внешние, как внутренние, каковыми они являются и на самом деле, я, по сути дела, возвращаю к себе свои истинные келим, и тогда я начинаю ощущать истинную реальность. Я не ответил на вопрос.
Нет, я спросил, чем, что я им даю?
Ты ничего им не даешь, ты наполняешь свои келим. Как ты можешь дать что-то кому-то?
Вопрос даже до того, как я чувствую.
Ты ничего не можешь дать до того, как ты чувствуешь его как свое. Никому. Я не могу вынуть монету из кармана, даже внешне, если я ни в чем-то не считаюсь, не отношусь, не соединяюсь с кем-то, находящимся вне меня, якобы вне меня, если он не, чем-то не связан со мной, мы не способны, мы желание получать. Ты можешь сказать, но в нашем мире мы можем работать в обмане. Не можем. Скажем, говорят тебе, я тебе, скажем, побью сейчас тебя, если ты не дашь ему 10 шекелей. Ты соединяешься с ним вследствие этих ударов, вследствие страданий. Ты соединяешься с ним, как будто он твое. И ты даешь ему эти 10 шекелей. Этот страх помогает тебе только преодолеть разницу между вами. Как Творец дает тебе страдания, и тогда мы преодолеваем эту разницу. Ты не способен никогда соединиться с чем-то или с кем-то, с неживым, растительным, животным, со всем, если ты не чувствуешь его соединенным с собой, самого большого ненавистника. Врага. Да.
Откуда я тогда беру, питаю важность цели? Еще раз, из кого я тогда черпаю важность из того, что вот называется группой?
Я черпаю важность цели от группы. Что это значит? Что та сила ненависти, которая находится, сила разъединения, ненависть — это слишком, мы настолько не чувствуем ненависть. Это еще необходимо почувствовать. Гора Синай, гора ненависти — это в пути, не так-то просто дойти до нее. Но сила разъединения, которую я чувствую между собой и другими, это сила Творца, находящаяся между нами, сила отдачи, которая находится между нами, и мы ощущаем ее в другом виде, в виде отторжения друг от друга. Когда я пытаюсь искусственно соединиться и не чувствовать эту силу отторжения, но выстроить себя в отношениях противоположных, я таким образом искусственно пробуждаю ту силу Творца, которая находится в нас в виде связи между нами. Хотя это все искусственно, но если мы пытаемся это проделать, мы пробуждаем в себе то, что находится на самом деле, эту силу внутри себя, когда мы находились когда-то в бесконечности, мы были частями, всегда частями, но мы были объединены высшей силой, когда она удерживала нас вместе, в бесконечности. И мы пробуждаем в себе, в той мере, в которой мы хотим вернуться к тому же состоянию, мы пробуждаем в себе силу Творца, силу того же состояния, ту силу, которая удерживает нас там внутри в бесконечном виде, в виде бесконечности, в которой мы и находимся, нет исчезновения в духовном. И тогда мы пробуждаем эту силу, и таким образом это воздействует тогда на нас, и мы начинаем вследствие этого приходить прежде всего к осознанию зла. Все находится в том же самом месте. Ничего не изменяется, но кроме нашего осознания. И тогда мы начинаем чувствовать, насколько мы отталкиваем друг друга, не желаем друг друга, но дают нам раскрывают эту отрицательную силу по сравнению с положительной силой. И тогда мы уже становимся объединенными, скажем так, включающими две линии, правую и левую, клепу и святость. И мы чувствуем, что именно это создал нас Творец, что есть у нас ненависть между нами, и есть у нас в соответствии с этим мера важности, чтобы преодолеть ее, пройти ее. И так мы продвигаемся к состоянию, когда мы с одной стороны должны соединиться, а с другой стороны гора ненависти, гора Синай. И мы должны прийти к поручительству, и тогда есть у нас здесь принятие решения. Или же вы, соединяясь как один человек с единым сердцем, или же это место вашего захоронения. Или же вы и идете к раскрытию ненависти, или к раскрытию соединения, связи. И таким образом мы продвигаемся к тому, что вызываем воздействие высшего света на нас. То есть, что я хочу здесь рассказать во всей этой истории, что все происходит в том же месте. В том же, как сказать, мы только меняемся в наших ощущениях. Мы сейчас находимся в мире бесконечности. Мы соединены вместе. Находимся в бесконечном наполнении. А затем приходит своего рода туман, как будто меняется окно в экране. появляется новое окно, мы видим другую картину. Итак, 125 окон, в которых мы все дальше и дальше и дальше от этого бесконечного состояния. Но то же состояние, только оно ослабевает, уменьшается по 125 ступеням, 125 раз, скажем, пока мы не чувствуем нашего состояния, наше состояние. Но действуют все те же силы. Сила соединяющая. Сила действует как соединяющая, но сила отключающая или отдаляющая. И это вся та же сила Творца. Или же она соединяет нас в мире бесконечности, или она начинает ослабевать, или мы даже приходим к разбиению келим, когда мы начинаем отдалять части бесконечности. И это мы, пока мы не начинаем все больше и больше отдаляться друг от друга, и в той мере, в которой мы отдаляемся друг от друга, в этой мере мы опускаемся до этого мира, где мы совершенно разделены. Но нет большего, кроме тех же самых частей, между которыми находится сила Творца в обратном виде, действуя между нами. И он сам разделяет. И поэтому фараон противоположен Творцу. А человек должен согласовать эти две формы, которые находятся перед ним, и решить, или Творец, или фараон. В этом наше принятие решения между правой и левой линией, а мы находимся посередине, как клипа-нога. Да, Муши?
Можно почувствовать и только животное желание. Или же говорится все-таки и о духовном желании, к духовному я могу почувствовать как свою. Или и животное тоже, как это? Еще раз, можно ли почувствовать животную потребность другого человека, или можно почувствовать только его стремление к духовному окружающих?
Можно почувствовать желание ближнего к материальному, можно почувствовать желание ближнего к духовному, но желание ближнего к материальному естественно, понятно, оно не... Но не является темой выяснения. Понятно, о чем может каждый думать, что желать, во всевозможных формах эгоизма, пробуждающегося в нас. Эти формы, которые в своей совокупности противоположны святости, все, что из святости есть и в клипе, но в нашем мире это все в очень малом виде. Буквально все, которое выражается в таких простых формах. Секс, семья, еда, деньги, власть, почести, знания. Все эти вещи являются проекцией духовных желаний, когда они выражаются в очень величественных формах, а у нас это выражается в противоположных формах, в таких простых формах, или же в телесных, или в общечеловеческих желаниях. Мы, когда поднимаемся благодаря науке Каббала, к раскрытию духовной реальности, мы не обращаем такого уж внимания на то, что происходит с нами и с нашими товарищами в материальном виде, поскольку это вещи, которые должны таким образом раскрыться. Главное для нас — усилить наше духовное стремление, находящееся в нас, поскольку каждый больше своего товарища, и дурное начало его больше. Это может быть как духовным, так и материальным. И необходимо все время прикладывать буквально все силы, чтобы укрепить в группе стремление к духовному. Но мысли и желания товарищей, в которых, конечно же, можно видеть всевозможные материальные желания, конечно же, можно. Мы же все животные, это понятно. Да.
Все страдания человечества, от чего оно страдает, чисто естественно. Я же не могу почувствовать. Только страдания, когда поднимаюсь в духовное, могу почувствовать.
Нет, все страдания человечества, они страдают из-за разъединения между собой. Все страдания вследствие того, что свет не проявляется в килим, которые разорваны между собой. Свет может проявиться только в той мере, когда связаны друг с другом, поскольку свет проявляется не в каждом из нас, а только в связи между нами. И поэтому то, что мы стремимся, вместо того, чтобы соединиться и раскрыть наполнение между нами, мы вместо этого хотим раскрыть наполнение в каждом из нас. Это просто самое горькая ошибка, которая существует в человечестве. И пока люди не начнут осознавать и не решат, что необходимо правильно относиться к друг другу, и в этом именно проявляется наполнение совершенства, до этого не будет никакого решения проблем и бед. Что... В чем смысл быть погруженными в беды и недуги? Необходимо знать, как излечить их. А для этого необходимо обратить внимание на связь между людьми, и там решение. Никогда человек в себе не почувствует никакого наполнения. Но если почувствует наполнение даже, затем приходит опустошение вдвое больше. Это то, что называется, человек не умирает, даже почувствовав половину наполнения. И это когда есть желание и свет, как желание и свет становятся новым недостатком и нехваткой. И так он каждый раз почувствует вдвойне нехватку по сравнению с предыдущей, и тогда для чего нам быть погруженными в это? Нам необходимо только благодаря силе группы возвеличить во всем мире это знание, что наполнение никогда не может существовать в желании получать, но только в соединении между желаниями, когда каждый воспринимает другого как себя, самого. И тогда в таком виде ты будешь чувствовать наполнение. Никогда не было наполнения в каждом из нас. Мы были в мире бесконечности, были соединены благодаря высшей силе, создавшей нас, благодаря свету, и мы чувствовали свет, который наполняет пространство между нами. И мы были там связанными, скажем, в совершенном виде. Когда мы отдалились друг от друга, расстояние между нами, это 125 ступеней, 125 ступеней. Это между каждым и другими во всевозможных направлениях, во всевозможных проявлениях. И поэтому, когда мы говорим о раскрытии света, мы не можем говорить о раскрытии света иначе как о сближении между нами. Когда в соответствии с мерой сближения ты приходишь к раскрытию света. Это буквально как в реостате, как он, элиостат на иврите? Изменяющееся сопротивление. Но это буквально как между тобой и мной есть элиостат, когда я могу сопротивление увеличить или уменьшить на нем. И буквально насколько я начинаю приближаться, нефиш, руах, нешама, хая и хида, это то, что я, по сути дела, привожу таким образом свет действия. Он находится в этом расстоянии между нами, в той мере, в которой я уменьшаю это сопротивление реостата. Но мы не уменьшаем, а над этим мы соединяемся. Поэтому у нас в 620 раз большее раскрытие света по сравнению с тем, что скрыто там. Он сам по себе свет, это как без сопротивления, когда ты не можешь его измерить. Ты ставишь сопротивление, и над сопротивлением ты измеряешь и чувствуешь, и тогда это становится буквально наранхай. Но это все между нами. И никогда не было также вне нас. И поэтому сила разбиения во благо нам — это подготовка для того, чтобы мы поднялись над этим разбиением. Да?
Я дам пример. Когда у меня палец болит, я чувствую. А если где-то там снаружи, мне это все не важно. Я что, когда-то почувствую его боль? Или только почувствую его стремление к духовному? Вот могу ли я почувствовать их боль, страдания? Тоже. А вы сказали, что нет шанса, как-то вы сказали. Включая любовь. И любовь я не почувствую.
Должен я чувствовать по пути к исправлению, к любви к ближнему, также его материальное страдание. Если у него болит палец, я чувствую боль и бегу к врачу. И если полмира умрет, и пусть сгорят, я не должен ничего чувствовать. И если буду чувствовать, как все те в мире, которые страдают по пути к духовному исправлению, буду я это чувствовать или нет? И да, и нет. Ты в той мере, в которой ты соединяешься с ними, ты чувствуешь и страдание, и подслащение вместе. Ты никогда не можешь чувствовать только одно страдание, но сладость исправления келим ты тоже не можешь чувствовать, если не будет страдания внутри. Ты понимаешь? Должно быть пустое кли, и на нем исправление. И тогда различие между ними дает тебе ощущение силы света. Поэтому, конечно же, ты раскроешь страдания всего мира, но ты раскроешь их, в таком виде, что не страдание само ты раскроешь, а страдание, которое подсластилось, можем мы его так назвать. Но знание, это ощущение этого будет тебе понятным. Да. Но только в таком виде, когда это приходит к услощению. Иначе мы не способны этого вытерпеть. И нет смысла терпеть. Это нас останавливает. Это всегда раскрывается в виде большим, чем по сравнению с тем, как мы себя чувствуем сейчас маленьким животным, оторванным от жизни. Более этого почувствовать мы можем только в предварении возможности терпеть, также в предварении силы отдачи, которую мы обретаем. Только в свете, то, что называется, только в отдаче.
Это такое исправление?
Да. Подслащение — это исправление. Да.
Вы сначала сказали, что свет и отдача — это ощущение во мне. Так что тогда экран, что такое цинцум? Еще раз. Вы говорили, что свет, отдача — это ощущение желания других во мне. Так что ж такое отторжение света, экран? сокращение.
Все запутано. Свет — это не желание других во мне, но давайте упорядочим этот вопрос. Экран — это когда, вопреки ненависти, отторжению, когда это сила Творца, сила бины, входящая в Малхут, он таким образом сделал Малхут, что Малхут ощущает отторжение от своих частей. Одних чувствует отторжение своих частей, одни от других. И когда я теперь работаю вопреки этому, этой ненависти, этой силы, я работаю таким образом, что я не отменяю этого свойства ненависти, это ощущение ненависти, я не отменяю, не аннулирую. Мы поднимаемся на гору Синай. Мы поднимаемся над всем различием между этим миром и миром бесконечности. Все 125 ступеней, я хочу, чтобы они находились во мне. Вследствие этого я получаю силу света из состояния бесконечности, раньше, где я находился, нефиш де нефиш. По сравнению с этим, я получаю наранхай де наранхай в 620 раз больше. Это поскольку внутри остается ненависть, а поверх нее любовь. Это то, что говорится, все преступления покроют любовь. То есть преступления остаются, прегрешения, а над ними любовь. И поэтому мы никогда не должны забывать то, что было, но сохранять это внутри в правильном виде. И тогда вследствие этого человек становится опытным, и вследствие этого он может противостоять также и новым состояниям. Когда он может их понимать правильно, всегда есть у нас кли, и на нем экран и отраженный свет. Именно так. И те, даже которые находятся в нашем мире, иногда ненавидят, иногда любят, забывают друг о друге. Глупости это. Это нехорошо. Необходимо быть всегда противоположности должны быть соединены вместе. Как сказано, все преступления покроют любовь. Да.
Я хочу знать, но самым простым образом. Вот о свойстве отдачи. Как это я получаю потребности, недостатки других людей? Вот в простом виде, что это значит? Это фантазия, воображение. На чем это строится?
Отдавать называется, когда ты наполняешь кли, когда ты осознаешь то, что оно вне тебя, есть мера ненависти, и вместе с тем ты относишься к нему как к себе самому, как будто это твое. Эти две вещи находятся одновременно. Мы этого не понимаем, мы не ощущаем этого. У нас нет вообще таких вещей. Нет примеров этого. Как такое может быть, что также и ближний, чужой, ненавистный, и вместе с тем буквально я сам, и даже еще важнее меня, скажем, как ребенок для матери, которая готова всю свою жизнь вложить в него. И такое отношение к другому, в таком виде, когда есть у нас, и называется отдачей. Если не сохраняется ненависть, предыдущая внизу, ты психологически подценил другого к себе, и тогда ты относишься к нему как к себе, когда нет различия между вами. Это на самом деле, как в нашем мире мать относится к ребенку, к младенцу. Это в животном виде таким образом происходит. Поскольку в нашем мире нет проявления Творца между нами, в духовном мире есть проявление Творца между нами, что называется ненавистью. В нашем мире нет ненависти. Это просто отторжение, это ничто. А в духовном мире, когда пробуждается ненависть между нами, а ты поверх ненависти входишь в связь, ненависть остается. И тогда ближний становится буквально как ты. Эти условия существуют, когда с одной стороны ненависть, а с другой — любовь. И тогда на самом деле у тебя возникает отношение к другому, которое называется отдачей. Мы не говорим, что мать дает что-то ребенку. Нет. Поскольку это часть ее собственного тела. Это она. Нет между ними Творца, который разделял бы между ними. Он исчез. Между нами есть Творец. Когда мы стремимся к какому-то соединению между нами, чтобы прийти к духовному, тогда мы начинаем ощущать силу Творца между нами, в виде ненависти между нами, отторжения. Это злое начало. Помощь вопреки ему, от противоположного, противоположная ему форма, форма ненависти, входящая, появляющаяся между нами. Поэтому мы думаем, что если мы отталкиваем друг друга, если мы не хотим, что это так, это природа, это Творец. Необходимо понять, почувствовать его, что это именно он. Фараон, скажи, это не важно. Одна сила, нет никого кроме него, или в положительном, или в отрицательном виде, якобы положительном или отрицательном, как все время действует между нами. Получается у тебя, что кроме Творца, который разбил творение на части, на множество творений, находится среди них и отталкивает их друг от друга, и в таком виде сердит, пробуждая их, нету другой силы, которая действует. Что он хочет вследствие этого? Чтобы мы попросили соединиться над его силой, над ним. А отсюда мы можем начать понимать грех с древом познания, все эти вещи, все эти рассказы. Проявление Творца между творениями в отрицательном виде. Иначе ты не познаешь его, не почувствуешь его. Как мы ощущаем вещи, которые находятся в нашем мире, из противоположного, как преимущество света из тьмы. Если Творец — это свет, что такое тьма? Противоположное ему, в точности противоположное. Он в противоположном виде. И поэтому сейчас нам необходимо все больше и больше сконцентрировать наше внимание на том, что кто мешает, кто разделяет между нами. Именно он сам. На кого мы должны обращать внимание, когда не хватает чего-то у нас, на него. И тогда мы находимся здесь вместе, он находится между нами. И есть у нас тогда уже какая-то причастность к нему. Если мы в таком виде смотрим на реальность, что мы те же части, которые и в бесконечности, но вместо света пробуждается между нами тьма, отторжение. Это называется скрытие Творца между нами. И нам необходимо пробудить его в ответ, чтобы он раскрылся. И вся методика раскрытия его называется наукой Каббала, получение. Как мы получим раскрытие между нами? Именно раскрытие его. Его раскрытие. Это вещи, как я и начал объяснять, они очень простые. Они находятся внутри нашего ощущения. Далер.
И в нашем мире я чувствую желание других, я ненавижу других, и все-таки наполняю его желание. И все это называется моралью. Это куда бы ни посмотреть, направо. А почему тогда отдача? Что ж такое духовное? Где вот такое вот определение? Есть такое определение, когда я чувствую желание других, ненавижу.
Я не знаю, что такое мораль или не мораль. Моралью называется «ну-ну-ну», когда я предупреждаю о чем-то, когда я давлю на кого-то, чтобы делал что-то в определенном особом виде над своим желанием. Когда он не хочет, а я давлю на него и говорю «делай», вследствие моего давления. Мораль — это подавление. Мы не занимаемся моралью. Мораль — это против науки Каббала. Мораль — нравоучение. Это как любая религия, основанная на страхе, на наказании. Ой-ой-ой, что тебе будет? Ад, будущий мир, которого ты не получишь, и так далее. Творец видит, думает. Смотри, твои действия учитываются. Мы никогда не говорим об морали. Говорим в соответствии с тем, что ты раскрываешь то, что есть у тебя. Нет ни будущего, ни настоящего в мире. Есть состояние. Именно состояние, которое в тебе есть и существует, и только. Так существуют другие состояния или нет? Существуют, если ты их постигнешь, а если нет, то и нет. Твое животное живет. То есть та реальность, которую ты сейчас чувствуешь, находится в твоем ощущении. Воспользуйся этим. Если нет, оно исчезает через какое-то время из твоего ощущения. А ты? Кто ты? Ты — это та реальность, которую ты ощущаешь, и не более того. Да.
Я дам пример. Скажите, почему это не отдача? Я еду по дороге, еду медленно. За мной машина. И он мне сигналит, и я чувствую, что он хочет ехать быстрее. Я чувствую это его желание. Я его ненавижу. Я-то не хочу. Не хочется мне вообще с ним считаться. Но все-таки после разных расчетов, я, скажем, отодвигаюсь в сторону, он меня обгоняет. Я чувствую его желание, есть ненависть. И все-таки я как-то к этому отношусь. По какому-то там расчету, может быть, чтобы быть таким в порядке. Я пытаюсь выяснить вот определение духовного отдачи с точностью. Потому что то прежнее определение, которое вы дали, можно подумать, что мораль — это тоже этика, это тоже отдача. Там есть все те же параметры в этом уравнении. И ненависть мое, и желание другого. И все-таки желание выполнить его желание.
Различие в нашем мире, когда ты можешь подсоединить к себе желание ближнего, почувствовав его как свое желание, и наполнить его, ты это делаешь, тебе дана возможность сделать это вследствие страха, награды. Награды всевозможные, или не потерять что-то, или получить еще что-то, когда ты это ценишь в твоих желаниях, Келим. В этой плоскости, в этом маленьком круге, который называется этим миром, ты способен это сделать. тебе это дали, для того, чтобы ты почувствовал реальность. Если бы ты не чувствовал реальности отторжения или влечения к чему-то, кому-то, находящемуся вне тебя, ты бы не чувствовал, что они вообще существуют, и не чувствовал себя даже существующим. Я и вне меня — это то же самое. Если мы сейчас отключим человека от ощущения, что что-то существует вне его, он также перестанет чувствовать себя, поскольку нет как преимущества света из тьмы, и я, когда я чувствую что-то вне себя, если нет вне себя, я не чувствую также и себя. Ощущение не может быть от одного, может быть от одного по отношению к другому, и тогда один чувствует себя как существующим, одним. Как мы видим это на примере родившегося ребенка, насколько он начинает связываться с другими, в этой мере он начинает чувствовать себя. И различие между тем, чтобы присоединить к себе ближнего в нашем мире и присоединить к себе ближнего в духовном мире, различие в том, что мне необходимо в духовном мире мне необходим партнер, третья сила, которая называется Творцом. В нашем мире нет у меня никакой необходимости в этом. И когда я, поскольку нет выбора по всевозможным, во всевозможных видах и по всевозможным обстоятельствам, хочу соединиться с ближним, в этой мере я чувствую, с одной стороны, что я не способен, я по своей природе ненавижу и не могу, а с другой стороны, должен и не могу. С третьей стороны раскрывается тот, с помощью которого я могу это сделать. Это буквально третья сила, которая раскрывается. И различие поэтому между материальным и духовным, что в материальном я могу отталкиваться, соединяться, и между собой мы справляемся в таком виде, справляемся, убиваем друг друга, неважно, мы. Тогда как в духовном мы должны, чтобы между нами был еще кто-то. И кто это? И этот кто-то — это сила отдачи, которую мы вызываем между нами, называемая Творцом, поэтому Исраэль, Тора и Творец едины. В той мере, в которой я хочу соединиться с ближним, я нуждаюсь в нем. Поскольку поверх ненависти я должен притянуть любовь. Привлечь. Мы будем читать или мы продолжим с вопросами? Ну, да, пожалуйста.
Я хотел спросить, ненависть между нами должна найти внешнее выражение? Еще раз, ненависть должна получить внешнее выражение или должно быть что-то внутреннее?
Я не понимаю, что такое внешнее выражение. Внешнее выражение — это когда я сержусь на кого-то просто так, чтобы показать, что я якобы на него рассержен, да? Это происходит у меня много раз. Но ссориться, конечно.
Я должен?
Должен?
Я спрашиваю, или это может быть что-то внешнее?
Нет, иногда есть у меня упражнение с тем или иным учеником, когда я на самом деле сержусь на него внутри, я чувствую его близким и любимым, а внешне я чувствую, что мне необходимо рассердиться на него, чтобы растормошить его. Внешнее выражение — это для того, чтобы воспитывать. Но я не понимаю, в чем вопрос.
Ну, может быть, это мое внутреннее выяснение, и чтобы справиться над ненавистью.
Я не должен соединяться, если я внутри люблю. Я внешне беру ремень, беру своего любимого ребенка и говорю, сейчас ты должен получить 10 ударов, и даю ему 1, 2, 3. После 5 ударов, да? После 5 я говорю ему, сейчас давай вспомним, ради чего ты получаешь удары. Может быть, из-за боли ты забыл, ради чего? И сейчас ты получаешь удары из-за того, что был вчера, когда ты не вернулся вовремя домой, и так далее, и так далее, и так далее. И вследствие этого, что ты вспомнил, ты получишь сейчас еще 5 ударов. Это называется, что я сержусь на него внешне, и я показываю ему, что я очень рассержен. Это воспитание. Это правильное воспитание. Что не мои нервы здесь действуют, а расчет. Это то, что спрашивал, я не знаю.
Мы говорим о ненависти. Можно это определить как внутреннее какое-то выяснение, или это должно быть и получить внешнее выражение? По определению.
Определение ненависти пускай войдет в Википедию и посмотрит там, я не знаю. Ненависть — это сила, противоположная любви. Все. В любви я чувствую другого как себя, и даже более важным, чем я. Когда я готов обслуживать его во всем, что есть во мне, свойствами и силами, только для того, чтобы наполнить его, это называется любовью. Ненависть — это обратное, когда я желаю все наполнения, которые есть в нем, забрать себе, или чтобы не было в нем никаких наполнений. Говорится о кли и наполнении. Я не знаю, просто какие-то чувства в воздухе. Это нереально. Если мы хотим измерить вещи, свойства, желания, взаимоотношения, в науке Каббала это выражается в мере авиюта, экрана, в мере наполнения. И все. Все остальные вещи являются просто философией и психологией, в которых невозможно ничего измерить и говорить о чем-то определенном. То женщина вообще не задает вопросов? А, Кет. Да. Спрашивай.
Я приготовила вопрос сначала. То, что касается ощущений, о чем вы говорили. Вопрос относительно ощущений, чувств, которые вы говорили. Советы, которые вы даете нам, чтобы переходить от одного состояния к другому, это подниматься над тем, что я чувствую. Еще раз. Те советы, которые вы даете, как подняться над нервами, это подняться над тем, что я чувствую. Но когда происходит противоположно, еще раз, как происходит вот этот вот переворот, как мы себя приучаем, чтобы не чувствовать себя?
Я не знаю, никогда не слышал, что наука Каббала — это лекарство для успокоения или какой-то укол против боли. Я не понимаю. Нет?
Ну, сладкое и горькое относительно истины и лжи. В последнее время вы много говорите о подъемах, падениях. То есть, вы говорите, не относиться к тому, что мы чувствуем. Подняться над этим.
Это не называется не относиться к тому, что мы не чувствуем. Но поверх того, что мы чувствуем, относясь именно к этому, чтобы подняться над тем, что называется вера выше знания. Относясь, что значит не относиться? Иначе к чему я поднимусь? Поверх чего я поднимусь? На чем я построю свое высшее знание, если не будет у меня знания? Наоборот, более высокое знание. Каждый больше своего товарища, его злое начало больше. Поверх этого я строю. Духовное строится на материальном. Материальное, значит, поверх желания получать и ощущения в нем.
А, может быть, я оставляю ощущения настоящие?
Никогда не оставляю теперешнего ощущения. Никогда. Это и есть реальность. То, что я хочу оторваться от нее, это мера моей работы с моим ощущением. Когда я хочу оторваться от него, я его не теряю. Я в таком виде, якобы на этих волнах, как бы прохожу дальше. Я все время нахожусь над волнами. Но эти волны необходимы, иначе где я нахожусь? Где? В воздухе?
Так что такое тогда подняться над?
Подъем над волнами, в точности, как я сейчас это и слышу. Да? мы строим себя над получающими келим. Только в моем ощущении внутри, чего я чувствую, что находится во мне. Не видя оторванным от реальности, мы продвигаемся дальше. Мы изучаем внутри получающих келим, получаем дополнение, называемое знанием, как работать с этими келим. Затем мы начинаем изучать, как работать над этими келим. Что значит «над этими келим»? В виде противоположным этим келим, в виде противоположным, чем был раньше. Мы как бы преобразуем эти келим, выворачиваем наизнанку, как перчатку, извлекаем их в противоположном виде и работаем с ними в таком виде. Это называется духовным. И все. Нет другого. Творец создал желание получать. Я могу работать или в нем, или с тем же желанием получать вне, как бы вне его. И это все. Где здесь отрыв? Это наоборот. Я становлюсь желанием получать гораздо более ощущающим, чувствующим. Я работаю с ним все время. Он все время оно все время растет. Как может быть, чтобы оно выросло от этого мира до мира бесконечности? Как может быть, чтобы я поднялся? Поверх чего я поднимусь? Как может быть, чтобы я смог отдавать, если не будет у меня этой материи, с помощью которой я смогу отдавать? Наука получения. Получать, но в виде умном. Да.
Но всегда вначале есть такое состояние. Но это горькое состояние. Горькое. Сейчас это горькое.
Мы не говорим об ощущении горького и сладкого. Мы говорим, как мы меняемся. Мы говорим, что нам не с чем работать, кроме как с желанием получать. Это материя творения. И если мы не работаем с материей, нам не о чем говорить. Материя и форма, облаченная в материю, и все.
Но подняться над ощущением, это значит, вы говорите, перевернуть это? Так мне сейчас, скажем, сладко это поспать, а встать на урок, скажем, это значит подняться над ощущением горьким?
Да, и поэтому я должен присоединить, если я сейчас сплю, и так в пол уха, в пол глаза пробуждаюсь, иначе я сплю. Я знаю, что нужно встать ото сна, проснуться к утреннему уроку. Такие примеры Рабаш очень любил приводить. Я так, как кот с ухом, стоит или не стоит, что-то мне мешает. Всем это знакомо. И то же самое человек. Вставать или не вставать? Чего мне не достает теперь? Конечно же, встать — это горько. Конечно же, сейчас вот так вернусь. Вы чувствуете, да? Это сладко. Он приводит пример. Если есть пожар во дворе, ты сразу же вскочишь, и не делая расчетов, поскольку может быть горько настолько, что уже не говорится о том, чтобы встать, уже вообще не принимается в расчет. Или наоборот, если тебя говорят, ты сейчас должен выпрыгнуть из кровати, и ты получишь $1 000 000, или там где-то товарищи в соседней комнате говорят о тебе. Или еще что-то. И неважно, в каких формах, положительных или отрицательных, ты вскакиваешь. То есть все зависит от важности. Важность наслаждения или страдания. Что больше, а что меньше. С помощью влияния окружения мы можем пробудить важность того, чтобы стать, что у меня будут большие страдания, неважно, все время все равно измеряется по страданиям или наслаждениям. Конечно, но что значит важно, если я не встану, обо мне будут говорить плохо, скажем, тогда я встаю. Только я должен различать, что это не важность духовного, а важность по отношению к тому, что обо мне не будут говорить плохо. То есть страдания больше, если я буду спать, я присоединяю к себе будущее, в котором будет плохо, и тогда я встаю. Это все равно, что как прыгнуть в костер, в пожар, который во дворе.
Так это тогда получается все это желание получать для себя? Ну, или чтобы не хочу, чтобы мне плохо говорили, так я встану, ну.
И если я прыгаю в горящее пламя из-за того, что обо мне говорят плохо, так и, конечно же, это не духовное. Мой расчет из того, что мне плохо. И здесь остаются, получаются задачи, остаются спать. Приходят к отдаче, если производят расчеты выше разума. Что нет, у меня во всем еще не достигли этого, когда нету у меня следствия. Ты можешь спросить по-другому. Ты можешь спросить, группа дает мне важность. Она дает мне важность любви к ближнему. Я сейчас люблю их, моих товарищей, сердцем и душой, поскольку таким образом группа повлияла на меня. Группа повлияла на меня естественным образом, поскольку мы объединены вместе, и наука Каббала говорит, что мы были соединены вместе, и вследствие нашего соединения, которое находится у нас естественным образом, таким образом соединено все человечество, мы это видим. Они воздействуют на меня, что мне важно сейчас считаться с ними. Я считаюсь с ними. Да? И я люблю их, и соединен с ними. Это называется духовным. Материальное, конечно же. Нет здесь духовного. И тогда мы приходим к любви между нами, к соединению между нами. Нам говорят также, вы соединитесь в таком виде, которое будет называться поручительством. И тогда соединение между вами, оно даст каждому из вас возможность подняться еще на ступени. Там вы получите высший свет, вечную жизнь, свободу от ангела смерти. А, конечно же, все это клипа и материальное. Но. Вследствие этого мы растем. Из этого мы растем. Написано, до 13 лет в человеке находится слой начала, и только затем он начинает исправляться. Это граница. Не надо производить расчет 13 лет, как мы это делаем в ТЭС при входе святов. То есть мы должны прежде всего вырастить себя, взрастить себя до уровня клипы, откуда и далее уже можно начать исправляться, исправлять себя. Мы проходим в период подготовки, и там мы раскрываем ошибки и злодеяния. И только вследствие того, что мы раскрыли их, мы входим в исправление. Пока что нам нечего исправлять. Пока что нет между нами ни любви и ни ненависти. С чем мы войдем в состояние над Максомом? Над Максомом мы должны войти с тем, что есть нам исправлять. Над Максомом мы входим в пустыню после того, как вышли из Египта, когда мы взяли вот так с собой фараона. Он так у меня под мышкой находится, мой фараон. Я взял его, и тогда я могу перейти к следующему этапу, к получению Торы. Есть у меня уже создал злое начало, и я чувствую Творца в противоположном виде, что и называется фараоном. И вместе с ним, с этим фараоном, я прихожу к противостоянию горы Синай. Он говорит и требует, давай Тору. Тогда я чувствую, что это подарок, поскольку я должен исправить фараона. В преобразовании фараона я получаю Творца. Я должен вобрать в себя фараона, впитать его в себя. Буквально всего-всего, чтобы он был во мне. Как ром в пирожном находится, да, пропитано пирожное ромом. Вот так он должен находиться во мне. И тогда я должен прийти к свету, который исправляет меня, который преобразует его, находится во всем во мне. Когда я чувствую, что в каждой детали я нахожусь ненависти в себелюбии, тогда есть у меня что исправлять. Тогда я чувствую, что то зло, в котором я буквально нахожусь, оно наполняет меня во всем буквально. Что я преобразую его в добро. А где здесь злодеяния и ошибки, в которых я погружен? Я впитал их, я погружен. И должно так быть на самом, как, которыми я пропитан, и поэтому должна быть здесь большая работа. Но когда я пропитываюсь фараоном, впитываю фараона. Я им пропитываюсь только при условии, когда я именно стремлюсь к хорошему, тогда он раскрывается во мне, поскольку это вследствие стремления к добру приходит ко мне все зло, каждый больше своего товарища и злое начало его больше. Поэтому мы стремимся все время к правильной цели, к соединению, к любви, к Торе, к свету, ко всему, что есть. А на пути раскрывается все. Не мы определяем, что должно раскрыться. Сыновья Израиля вошли в Египет, когда есть у них уже три линии. Праотцы, начало пути, это называется Хагат. Тогда они входят в Египет, Авраам, Ицхак, Яков. Поэтому то, что ты сказала раньше, это материальные примеры. Здесь пока что даже фараона нет. Есть животный расчет. Стоит мне выскакивать из постели или нет?
Так где же различие в преодолении, хорошее отношение к другим и ненависти? И вылезти из постели.
Если я вскакиваю с постели, у меня есть самые простые расчеты. Обычные. Возникающие вследствие моего желания получать, что стоит делать, а что нет. Если я отношусь к товарищу или к группе, у меня тоже те же самые расчеты. Вследствие моего эгоизма, стоит или не стоит делать так или иначе. Но если мы начинаем поднимать группу и учимся вместе, свечение, возвращающее к источнику, начинает выстраивать в нас всевозможные понятия, всевозможные начала, всю основу. И тогда мы начинаем постепенно ощущать отторжение, ненависть, необходимость сблизиться вместе с тем одно против другого. Это всегда правая и левая линия. И таким образом мы приближаемся. С одной стороны отторжение, с другой стороны нет выбора, должно быть вместе. Это делает свет. Свет, который приходит сверху, делится, разделяется на правую и левую, и приходит ко мне и дает внутри меня эти два ощущения. Это только с помощью учебы и группы и распространения всех этих вещей мы здесь ничего не определяем. Нам только необходимо немного более давить, чтобы продвинуться. Но продвижение всегда Исраэль, Тора и Творец едины. А все, что происходит на пути, происходит. И если мы еще пока не раскрыли ненависть между нами, это признак того, что мы еще не очень-то пытаемся прийти вследствие наших исправлений к любви. Да, уважаемый, приблизься сюда, пожалуйста. Мы должны все время приходить к состоянию, и есть всегда какие-то состояния дома с супругом и так далее, что ты делаешь что-то против отдачи, и ты понимаешь, что это вещь хорошая, и не можешь находиться в этом. Так что ты делаешь что-то в действии близкое к отдаче, или ты даешь вещам течь в своем течении, но ты сам себя не можешь преодолеть. И что ты должен в действиях сейчас преодолевать себя? Ну, повтори, может.
Ну, повтори.
Но скажем, что ты находишься в состоянии, когда ты знаешь, что такое хорошее, что нужно делать, и несмотря на это, ты чувствуешь, что ты не можешь этого проделать, а сделать только плохое, и ты не знаешь, что с этим делать. Сделать что-то близкое к отдаче, ты просто даешь, чтобы все происходило как есть.
Вы говорите об вот этой точке принятия решения или же о действии после этого?
Я говорю, когда я нахожусь против своих детей, супруга, я делаю что-то не близкое к отдаче, не что-то хорошее. Я не могу преодолеть свой авиют. Я должна играться во что-то близкое к отдаче.
Вы говорите о жизни в семье?
Я знаю, на работе, в семье, во всем. Я знаю, что то, что я делаю сейчас, это не к отдаче, не к соединению. Это не является примером для людей. Я не могу преодолеть этого. И я играюсь в какую-то игру, которая близкая к отдаче.
Что сегодня происходит, что я не понимаю? То, что вы спрашиваете. Кто-нибудь может перевести? Вы, ну давайте.
Я думаю, что она спрашивает, если она находится в ситуации, когда она со стороны видит себя, что у нее нет власти над собой, она хочет прийти к отдаче, но...
Я спрашиваю, она должна решать, быть в отдаче или не быть в отдаче? Она находится вот на этой точке принятия решения или же... У меня это очень много состояний в одном тут предложении.
Я приведу пример просто. Я должна своему ребенку дать личный пример соединения, чего-то близкого к отдаче. Но в этой ситуации я же злюсь, я говорю ему то. Я знаю что-то, делаю что-то, что совершенно не близкое к соединениям. Я знаю, что я делаю ошибку, но я не могу этого преодолеть. Вопрос, как я должна играть сейчас? Я должна играть в игра, как будто я играю в отдачу?
Вы можете играть или не можете? Вы же говорите, что не можете. Ага, значит, есть все-таки точка принятия решения. Я рекомендую вам послушать вчерашний урок. Вчера утром мы говорили вот о точке принятия решения. Если мы находимся в состоянии, когда мы не знаем, что делать, не способны ни туда, ни сюда решить, это называется клипой нога. Это самое лучшее состояние. Когда я знаю, что я не могу так сделать и не могу сделать по-другому, понятно. Это называется точкой принятия решения. То есть зло я не могу сотворить, сейчас сделать. И хорошее, доброе тоже не могу сделать. И я нахожусь посередине. Передо мной два пути, и я нахожусь посередине, между ними. Туда пойти я не могу, сюда я тоже пойти не могу. Это мне дает свыше. Такое вот особое состояние. Что же делаем? Кричим? Но если это на самом деле, можем выяснить, что вводим себя в состояние, когда я не могу выйти из него. Это такое накапливающееся состояние постепенно, когда человек просто, ну, сердится, с другой стороны он видит, что это глупости все, ничего, и снова с этой стороны, потом снова с этой стороны, пока он постепенно не приходит к состоянию, когда и плохое отношение, и что может быть что-то противоположное, хорошее, так собираются и так накладываются у него, что он просто его на части рвет. И он не знает, что делать. И вот здесь он уже нуждается в Творце. Он обнаруживает потом, что тот это все ему устроил. И тогда мы говорим о духовном состоянии. А в этих материальных состояниях тоже, ну вот как вы спрашиваете, с ребенком, с мужем, тоже мы постепенно создаем вот это такое духовное состояние. Потому что в итоге материальное — это внешнее, просто пример духовного. Нам нужно стараться понимать свои внутренние силы и куда они нас тянут. Что делать? А, то, что ты должен делать. То, что человек может решить. Нет здесь совета. Мы тут ничего не советуем. Человек должен продвигаться так, как продвигается иногда плохим путем, иногда хорошим. Да.
Когда у меня вырос авиют и раскрылся, могу ли я в знании произвести выяснение, что это форма клипы, которая раскрывается против святости? Или Творец создал во мне такое... форму и при помощи усилия прийти к состоянию, когда это обратится. Еще раз, когда у меня в знании раскрывается авиют, могу ли я выяснить, что такое авиют и форму его противоположную Творцу святости? Или просто дать этому состоянию через большее соединение, большее слияние, просто подняться над ним через большее слияние и соединение с товарищами.
Я не знаю, что такое авиют, о котором ты спрашивал. Авиют я раскрываю относительно чего? Мне хочется больше спать, пить, есть? Или мне хочется... Или же относительно группы, относительно товарищей? В этом огромная разница. И мы говорим об авиюте, которая раскрывается, это в отталкивании, отторжении между товарищами, это настоящий авиют. И относительно него мы должны все время проверять себя и в соответствии с этим смотреть, как справляться с этим. А авиют в разных других видах, это просто материальное животное. О нем мы не говорим.
А если мой авиют против соединения с товарищами, я должен что-то с собой сделать, или это просто как общее ощущение? Авиют, который против соединения с товарищем, можно ли определить эту форму, или это просто против святости, что является соединением, по сути дела?
Конечно же, ничего не бывает случайно, и поэтому любая форма отторжения в соответствии с тем, что я должен исправить. Конечно же. Давайте перейдем на что-то... Да, там женщины, пожалуйста.
В начале года это внутреннее состояние разбиения. Если в состоянии, когда женщина не хочет выполнять свою женскую роль в этой системе, это то состояние, к которому женщина приходит.
То есть в каком состоянии женщина приходит в Новый год, к началу года? Внутренняя женщина, внешняя?
Внутренняя.
Внутренняя, к чему она приходит, это и называется началом года. Женщина называется «мое желание». И к чему оно приходит, к Новому году, к началу года, это и называется началом года. Мое внутреннее желание называется женщиной. Преодоление его, как направить его, называется мужчиной, от слова «преодоление». Оба они, и мужчина, и женщина во мне, должны работать в гармонии для того, чтобы достичь свойства отдачи, вместе выполнить свойство отдачи. Если вместе они могут реализовать свойство отдачи, это значит, что они рожают результат. Ребенок, парцуф, неважно, как это будет называться. Поэтому состояние, которое называется началом года, это когда женщина, Малхут, приходит к особому состоянию, в особой связи с Зерампином, когда они сейчас выходят на такое действие, которое называется начало изменения, начало года. Начало изменения.
В этой сети, в связи нашей в этой сети, мы, женщины должны поддерживать это действие соединения, и мы должны прийти к ненависти, что это невозможно сделать. Это то, что проявится.
В нашей системе?
В нашей системе, когда женщины поддерживают мужчин, и когда чувствуют отторжение, нежелание поддерживать, это символизирует начало изменения?
Нет. Нет, нет. Если женщина чувствует отторжение в том, чтобы поддерживать мужчину, мы ее просто выгоняем. Женщина изначально должна быть соединенной с мужчиной и поддерживать его во всем. Мы говорим о мужчине, то есть его преодоление. Это не может быть по-другому в духовных килим. Мужчина ищет силу справиться с недостатком, с нехваткой, которая скрывается со стороны женщины. Не может такого быть, чтобы раскрылось отторжение. Да это не со стороны святости просто. Женщина – это желание соединиться с мужчиной, как в нашей жизни. То есть в природе женщины соединиться со своим мужчиной, женщина должна знать – это мое. Вот это ее естественное устремление. То же самое должно быть в духовном. А если этого нет, так это не моя женщина.
Это как мужчина видит, что не могут соединиться между собой, то женщина чувствует, что хорошо, вот их Творец пробуждает, мы должны поддерживать.
Это неправильно, что мы должны искать отторжение, отрицательные какие-то силы, чтобы они просто прорывались среди нас. И женщина, которая не хочет, чтобы мужчина продвигался в духовном, это не помогает мужчине продвигаться. Вообще нет. Это просто думают, что это так. Это не так. Женщина, которая помогает мужчине продвигаться, поддерживает его, это правильная женщина.
И что в нас плохо слышно?
Мы также и среди мужчин никогда не ищем отрицательных сил. Если они раскрываются, то раскрываются уже на духовном уровне, в связи между нами, и мы понимаем, что это приходит от раскрытия Творца свыше, что мы поверх этого должны строить связи. Но связи, вот это сопротивление, это не против Творца. Это как раз для того, чтобы вызвать его. Ну, есть здесь... Но так как вы спрашиваете, должны ли мы уважать женщину, которая вытащит меня из духовного?
Но просить — это наше стремление, присоединить нашу внутреннюю просьбу к чему? Я же не могу соединиться с мужчиной, с мужчинами. Это не как мужчины соединяются друг с другом. Я хочу направить свое требование, чтобы оно было правильным, чтобы все время помогало случиться этому соединению. В чем мое требование? Какое внутреннее стремление должно быть?
Так, Кейт, давайте, помогайте мне. Да я просто привык к ней. Мы во многих случаях там за границей тоже выступали вместе, потому что она переводчица.
Она пытается выяснить, какова должна быть правильная просьба у женщины по отношению к мужчинам?
Как общая женщина вместе или как одна женщина относительно ее мужа?
как общее.
Общая женщина, как одно целое. Вы вообще еще не общие. Мы даже не хотели дать вам приходить, а вы сказали, ну что ж, нет, так и нет. Что поделать? Вы вообще еще никто, у вас нет ни организации, нет у вас ничего. Очень жалко. Почему это происходит, я не знаю. Что?
Мы собрали с просьбы.
Да нет, это не организация. Это просто на момент пожара. Это не организация, когда есть женская организация, которая работает постоянным образом, из недели в неделю. Как продвигаться, как объединяться, как поддерживать мужчин. Поэтому я и не понимаю ваш вопрос. От кого?
Чтобы нам дали возможность организоваться как женщинам, чтобы поддерживать.
Вы сначала соорганизуйтесь как женщины, чтобы поддерживать. А мы пока вообще этого не делаем. Вместе закричать. Потому что отсутствие вашей организации – это просто препятствие на нашем пути. Это действительно препятствие. И если здесь есть женщины, которые все-таки участвуют и хотят, и все, им это не поможет. Как мужчины должны быть соорганизованы, так и женщины должны быть соорганизованы. И они должны поддерживать, и действительно, с пониманием, осознанно, а не то, что каждая находится там у себя дома, там с детьми. Очень жаль такую женщину. Должна быть очень сильная организация, потому что от нее зависит продвижение. Я вижу эти вещи как, в общем-то, препятствие к успеху. Время идет, а это не помогает. Не знаю. Обычно, ну, я не знаю. Я не понимаю, почему невозможно организовать. Это огромная проблема. Ни школу, ни детский сад, никакой организации. Нет такого. Но смотрите, несколько сот семей, а в итоге не могут сделать ничего. Ну, чего вы ждете? Чтобы предприятие это сделало? Ничего предприятие не будет делать. Очень плохо. Да.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что мы должны что-то делать?
Я ничего не имею в виду, я не собираюсь объяснять то, что вы должны делать.
Вы все время говорили, что женщина должна быть намерение и делать распространение. Может, вы можете объяснить?
Я говорил об этом тысячи часов, и мне нечего об этом больше сказать. Я вообще не хочу с вами говорить. Женщины очень хорошо понимают, что надо делать. На самом деле, есть на это и объяснение, все есть. Нужна организация, которая поддержит мужчин. Нужна организация, которая захочет организовать детские сады, школу. Нужно желание объединенное, чтобы были вместе, сильно, и тогда все получится. А иначе не получится. Мужчины могут прикладывать какие угодно усилия. Это не поможет. И это не получится. У нас не получится ни со школой, ни с хорошими детскими садами, ни с каким воспитанием для детей, и чтобы в семьях был порядок, и, да и вообще, и с продвижением мужчин. Без женщины, которая как следует соорганизована и правильно, не будет. Это не произойдет. Надо с пассивной частью что-то делать. Не требуется от вас вкладывать время. Мы понимаем, что женщины очень заняты. Но насколько можно, я говорю об организации, есть очень много женщин, и каждый делает что-то, переводит, производит разные действия. Иногда я смотрю эти списки, это просто... Но я благодарен и знаю, что происходит. Но это не относится к женской организации относительно мужчин. Этого нет. Поэтому не надо путать. Не надо путать. Это что-то другое. Это группа. Это такого типа группа. Больше этого женщине и не надо. Но менее этого, женщина относительно общего мужчины и женщины не существует. Поэтому я хотел произвести такое, сделать такое упражнение, дать им возможность заходить вам на урок или не давать такой возможности. Но на самом деле отсутствие организации, не знаю. Да, организация должна быть. Ну хорошо, у нас осталось 10 минут. Давай прочитаем какой-то отрывок.
Итак, избранные отрывки Роша Шана из трудов Рабаша. И понятие начала года — это новое начало. То есть, чтобы человек начал выстраивать все снова, это, как сказали мудрецы, всегда должен видеть себя человек наполовину должным, а наполовину удостоившимся. Сделал одну заповедь, счастлив, поскольку удостоил себя и весь мир чаши заслуг. Если он сделал какое-то нарушение, плохо ему, поскольку перевесил себя и весь мир на чашу прегрешений. Поэтому в начале года человек начинает свою работу с заново. И тогда 10 дней возвращение называется искуплением грехов, чтобы человеку была возможность снова войти в работу Творца, хотя он был настолько отдален от этой работы.
То есть до Нового года, то есть вот до Нового года, до начала года такое состояние, это не по дням на календаре, но до начала года, до Нового года у нас есть состояние, которое называется просьба прощения, когда мы начинаем чувствовать, насколько злое начало поднимается, правит нами. Это результат учебы, результат вклада в группу, в объединение, в распространение. И начинаем чувствовать, насколько мы противоположны единству. И тогда через раскрытие зла, то есть создал злое начало, человек нуждается в Торе в качестве приправы, то есть, потому что свет в ней возвращает к источнику, и поэтому он приходит к решению, что ему нужен Новый год, новое начало в своей жизни, когда он обращается и требует силу объединения, силу единства. И через это требование, если на самом деле требование получает свет свыше, свет свыше — это через вот эти 10 дней возвращения выясняет ему окончательно все зло в нем, и это называется Йом-Кипур, когда он останавливается в неподвижности, когда уже не может больше работать совсем, со всеми своими свойствами и желаниями. Это как у нас есть и при выходе из Египта, в конце 10 казней, которые раскрывают всю величину и противоположность фараона. Также и здесь, после нашего решения, у нас есть 10 дней возвращения, которые раскрывают нам окончательно все зло в нас. И уже после Йом-Кипура мы начинаем исправлять себя. Там 5 дней, Суккот, еще 7 дней, потом 8-й день. И потом уже так вот проходит исправление. Надо много вкладывать еще в подготовку. чтобы по-настоящему раскрыть новое начало. И каждый раз это новое начало, новый год, начало изменений на новом уровне, на новой ступени. Мы действительно пришли к очень достаточно продвинутому, очень хорошему состоянию в нашем продвижении. Факт, откуда у нас есть возможность так сказать, да потому что мы удостоились того, что начинают подсоединяться к нам новые круги. Сами раскрывают желание соединиться. Мы их порождаем посредством распространения нашей внутренней силы, которая становится все более и более положительной. Распространением, когда они чувствуют, что центр этого поля, добра, несущего добра в нашем мире, это мы. И, конечно же, есть сегодня, вы видите, возникают в Израиле во всех местах группы, и люди сами объединяются и хотят быть соединенными с нами. Это факт. Это реакция со стороны Творца к нам, что мы на самом деле делаем это достойно и желательно и правильно. Конечно же, нет этому конца, к тому, в чем мы еще должны продвигаться, но мы уже на правильном пути. И поэтому у нас уже впервые, скажем, в том процессе, который мы проходим, Новый год, новое, такое особое изменение к лучшему, когда мы вот почувствовали на протяжении этого года, и будем надеяться, что мы будем работать над объединением групп вместе в ближайшем году, и это год соединения должно быть. И если у нас получится соединиться, мы привлечем еще и еще силы снаружи, которые почувствуют, что здесь место, центр, духовный центр мира. И тогда мы сможем таким образом начать чувствовать в соответствии с соединением в Израиле, когда мы постараемся выполнить в ближайшем году, мы почувствуем, как по всему миру возникают группы. Вдруг, совершенно таким неожиданным образом, когда мы вообще даже не контролируем это, и в разных местах, и одиночки, и группы соорганизовываются и хотят быть соединенными с нами. То есть то же самое явление, которое мы почувствовали в этом году в Израиле, когда мы начнем объединять группы в Израиле, мы начнем чувствовать то же явление по всему миру, когда возникают разные группы. И это, я надеюсь, что мы достигнем это продвижение в ближайшем году. И, конечно же, это будет изменение уже на будущую ступень, на следующий уровень, когда уже со всеми группами, которые возникнут за границей, также мы сможем еще больше произвести объединение, и тогда удостоимся всей вот этой внутренней силе, где Творец раскроется в единстве между нами. И тогда уже почувствуют по всему миру, что здесь есть пример лекарства для человечества. Но все, будем надеяться, что так и получится. Так у нас особый такой год, когда мы подготовили себя к работе. Уже работа очень ясная, с материалом, который раскрылся, с группами, с нашими. И в соответствии с этим мы должны поменять немножко наше предприятие, чтобы оно все время было более подходящим, соответствующим тем вещам, которые раскрываются, новым планам и программам. Так вот, поработаем над этим вместе. Я очень надеюсь, что все мы чувствуем, насколько мы находимся в больших таких изменениях. И будем продолжать. Я очень благодарен женской части и семьям, и женщинам, которые присоединяются к нам, за их большой вклад. Мы знаем, что в каждом нашем действии, над каждым уроком, вообще в любой системе распространения, над всем, даже нас держать, что, и обрабатывать учебный материал, и создавать разные формы распространения. Над этим работают сотни женщин по всему миру, и людей, и женщин, мужчин. Это на самом деле, благодаря им все это так движется, но нужно еще единство. Это, в принципе, даст нам продвижение. Единство также и в материале, который мы создаем. Тут не хватает силы единства между нами в том материале. И тогда этот материал станет более эффективным, более действенным для окружающих. Это то, чего не хватает. Так вот, работа должна быть больше на том, чтобы объединять, объединять и объединять нас и в группы, и также между нами здесь, и также в наших группах за границей как можно больше. Потому что уже есть уже строение и порядок, но внутреннее соединение — это та сила, которая поведет и которая будет распространять. Так пишет и Бальсулам в конце, в предисловии к книге Зоар, что та самая сила должна ощущаться в мире. Сила нашего объединения. Это правильное внутреннее распространение, которое разойдется по всему миру. Так вот, мы работаем действительно. Мы стоим на пороге таком широкого, такого большого изменения, которого не было никогда такого начала, как в этом году. Очень особого, очень такого качественного по сравнению со всеми предыдущими годами. И сколько я нахожусь в науке Каббала, примерно 76-го года я начал раскрывать ее. От Рабаша и дальше, это уже 79-го года, я во все эти годы не видел. Да и мы тоже, ну, кто находится здесь уже несколько лет, сейчас видит, что мы никогда не были в таком состоянии, когда внешние начинают подсоединяться и давать пример, в общем-то, всему человечеству. И это форма, которая говорит об этом этапе исправления, о выходе из изгнания, о наступлении дней Машиаха. И поэтому мы должны эти вещи принять очень серьезно, и я уже обращаюсь сейчас. И хотя у нас будут еще встречи и уроки, я обращаюсь уже сейчас к женской силе. И я чувствую, что эта возможность, что вы находитесь здесь в эти дни с нами, вы можете поговорить между собой и соорганизоваться в преддверии нашего нового состояния, и быть действительно как одной женщина, общей такой, соответственно, одному, единому, общему мужчине, и тогда вот эта пара в итоге преуспеет, как Адам и Хава. И поэтому я очень прошу, примите это серьезно и сорганизуйтесь сейчас, вот в эти дни, и чтобы на самом деле была основа для для группы, которая будет объединена в направлении цели. Не просто там какой-то детский садик, там мир в семье, а мы как говорим о духовной цели, как женщина, вся женская группа должна поддерживать мужчин, вот этого мужчину. Мы говорим о духовной поддержке. То есть я обращаюсь к вам уже сейчас такой, уже не с земной задачей, а с высшей духовной задачей. Мы нуждаемся в этом. И поэтому дать этим и примером разным кругам и группам снаружи, из